Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Алексей Пичугин. Рядом со мной в студии «Радио «Вера» Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И мы представляем нашего сегодняшнего гостя. Вместе с нами этот светлый вечер здесь на радио «Вера» проводит актер Егор Бероев. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Егор Бероев родился в Москве в 1977 году в семье актеров Вадима Михеенко и Елены Бероевой. На сцене с 7 лет. После окончания школы Егор поступил в Щепкинское театральное училище, и в том же году состоялся его дебют в кино в фильме «Посвящение в любовь». Служил в Московском художественном театре. Снялся более чем в 40 фильмах и сериалах. Среди них «Турецкий гамбит», «Адмирал», «Август 8-го». Совместно с женой, известной актрисой Ксенией Алферовой, создал благотворительный фонд «Я есть», который помогает детям с особенностями развития. Воспитывает дочь Евдокию.
Егор, вы знаете, в современной журналистике есть такая тенденция, когда известных людей, артистов прежде всего, спрашивают о явлениях в общественной и политической жизни, спрашивают об их отношении к этому и так далее. А как вы к этому относитесь? К тому, что спрашивают мнение артистов для того, чтобы подсветить определенную точку зрения, там, я не знаю, ну, с разными целями, да, просто продвинуть какое-то издание.
Ну, вы знаете, вот я могу вам, я на примерах. Значит, недавно мне позвонила радиостанция, по-моему...
Н.
Точно. Откуда вы знаете?
Догадалась.
И предложили рассказать какую-то историю, связанную с Великой Отечественной войной, непосредственно имеющую отношение к моей семье. Это какой-то их проект, который приурочен к, соответственно, дате, большой дате, которая предстоит. И я действительно, взяв полчаса на размышление, она уже, вот эта девушка милая, вернулась ко мне, я уже рассказал ей там пару интересных, хороших, таких атмосферных историй, связанных с моей семьей. Одна, в общем, ближе к войне, другая уже вот послевоенные, голодные годы. Я думаю, что это здорово. Следующая история, это вот мне позвонили и попросили для радио дать какой-то комментарий относительно женского дня 8 марта. Я никогда не справлял этот праздник, не считаю его праздником. И я думаю, что все это произошло именно потому, что женщины, которые меня окружали в моей семье, которые меня воспитали, никогда этот праздник не праздновали.
В связи с его историческим обоснованием?
Вы знаете, вот я могу только догадываться сейчас в связи с чем, но я знаю, что вокруг нас люди, друзья моих родителей, бабушки, дедушки, никогда праздник этот не праздновали и, в общем, как-то, ну, относились к нему с юмором. Он праздник добрый, хороший, придуманный советским периодом, но он никакого отношения к, мне кажется, современной России не имеет. Это пережиток прошлого. Так же, как 7 ноября, там, предположим, или другие какие-то коммунистические смешные праздники. Я думаю, что просто, ну, как-то есть День Матери, да, предположим.
Есть, да.
Есть День Защитника Отечества. Это хороший праздник. Но я думаю, что праздник, как называется, женский день, да, или мужской день, ну, мне кажется, это все ближе к... бани.
Разбивка по гендерному признаку вам,
да,
не симпатична.
Не симпатична, и я не готов ее поддерживать. Да, я не думаю, что это моя история. Я с уважением отношусь к людям, которые ее как-то соблюдают, этот режим. Ну, один день там, когда нужно подарить женщине букетик мимозы в году.
А потом целый год можно и не вспоминать.
Отработал свои.
Ну да, но в этот женский день надо вообще просто кровь из носу обязательно просто.
Разбиться на целый год.
Это обязательно. И поздравить обязательно всех женщин с женским днем, это обязательно. Вот, поэтому я вот в этой ситуации не поддержал вот инициативу радиостанции. Ну, а как, если есть людям что сказать, а почему бы не обращаться?
Хороший подход. Этот вопрос был в связи с тем, что мы читали отзывы наших коллег о вас и приводят иногда, например, такие вещи, да, такие высказывания встречаются. Неудобный в общении человек. Вот я подумала, интересно, на основании чего это может быть? Может быть, из-за того, что вы высказывали какие-то точки зрения, как, например, про 8 марта.
Спрашивали, да? не
о
том.
Не самая популярная точка зрения.
Да,
может
да.
быть, вот так.
Вы знаете, ну, Я согласен с вами. Я неудобный в общении человек. То есть я не очень как бы понимаю, что такое удобный человек в общении. Удобный для чего? Я думаю, что вот по части журналистики нашей российской, в общем, так со многими актерами сложилось, что журналисты называют их неудобными и капризными. Мы не общаемся, в основном мы не общаемся с журналистами, потому что это доставляет большое количество забот и проблем. Пообщаешься, вроде что-то сказал, как бы ясно достаточно, я стараюсь следить за речью и лишнего не говорить. А потом получаешь на руки статью.
Понятно. Уже вышедшую, несогласованную.
Да. Нет, либо вышедшую, либо несогласованную, либо не вышедшую и несогласованную, и люди готовы согласовывать ее, но я не готов писать ее за журналиста. И, конечно же, я тогда прошу либо изменить какие-то вещи, либо, если у нас не получается ее изменить там на второй, третий раз, я просто прошу, чтобы, ну, как бы мы не выпускали ее. Угу. Ну, вот, наверное, это вызывает
Понятно.
Какое-то раздражение и неприязнь, потому угу. что он говорит, ну, капризный актер, ну, что это, вот вроде мы журналисты, хотим про него написать, типа, делаем какое-то благое дело, да. А я вам скажу такую вещь, что вот сложившаяся ситуация с журналистикой в России, она, наоборот, для актеров, она не очень выгодна.
Почему?
Потому что мы не получаем дополнительных ролей, если мы публикуемся на обложках каких-то журналов.
А на Западе иначе?
На Западе иначе. Существует целая система работы в этой области. У нас, если я все время мелькаю где-то в каких-то изданиях, там, телешоу, там, да, что-то такое, то, конечно же, мне не предложат какую-то серьезную роль в каком-то авторском кино. Я вот достаточно такой актер, считайте, замыленный.
То есть я вы сами это ощущаете?
Да, я снимаюсь в коммерческом кино, я снимаюсь в сериалах. Не всегда я могу похвастаться качеством этих сериалов. Вот, поэтому, конечно же, я, наверное, актер такой популярный, что не всегда хорошо. Соответственно, я с большим уважением отношусь к вообще системе средств массовых информаций, потому что у меня был хороший опыт работы, и он до сих пор с многими талантливейшими журналистами, в основном по части работы фонда благотворительного. Я считаю, что тут дело не в профессии. Так же, как и в профессии актер, так же и в профессии журналист существуют профессиональные люди, существуют не очень профессиональные. Вот, поэтому я думаю, что, наверное, мой спрос, вот именно с, вот, когда мы побеседуем с журналистом, мой спрос, я требовательный, я такой копающийся, я как бы, если мы поговорили, я хотел бы вот как бы, ну, досконально, вот чтобы не вышло какой-то вот нелепости в разговоре, потому что если прослушать магнитофонную запись вот этого диктофонов этих электрических, электронных, и потом просто конспектированно сократить мою речь, это не значит, что выйдет та мысль, которую я говорил. И какие-то вещи уйдут, и получится хоп-хоп-хоп, и в итоге не моя речь. Да. Вот я вам ответил на вопрос.
Да, вы ответили, и вполне понятно, спасибо. А у меня в связи с этим другой вопрос. Вы сказали, что снимаетесь в сериалах, и, как я понимаю, это вам не очень нравится. А в чем хотелось бы сниматься? Вот какие...
Нет, почему же? Я вам не сказал, что мне не нравится сниматься в сериалах. Мне очень нравится сниматься в сериалах. И более того, я считаю, что иногда в сериалах есть большая возможность рассказать историю человека, которого ты играешь, чем в кино. Дистанция длинная. А я просто, к сожалению, не снимаюсь в длинных сериалах, таких вот, как там 50 серий, там все. Ну, там 8, может быть...
Мини-сериалы.
10, такие. 4, да, мини-сериалах.
Которые, кстати, бывают очень высокого качества.
Да, вы знаете, я очень люблю этот размер. Иногда даже вот в большом кино не всегда хватает умения на всей творческой команды для того, чтобы рассказать историю. А в сериале получается, благодаря актерам, ну, команде вообще. Вот, не знаю, вот я могу сказать, что сейчас я вот озвучиваю сериал, который выйдет на Первом канале. «Из-за любви» такое название.
Хорошее название.
Да, «Из-за любви».
Очень хорошее.
Там снимались очень, очень хорошие актеры. Великолепные партнеры, замечательные женщины: Екатерина Гусева, Наталья Рудова, Алексей Гуськов. Множество, просто целый спектр хороших ролей создано. И я могу сказать, что это будет очень хороший сериал.
А вам не кажется, что у нас в России, в принципе, отношение к сериалам очень сильно разнится от отношения к сериалам на Западе? Может быть, это из-за качества продукции, может быть, это из-за самого подхода зрителя к пониманию того, что такое сериал?
Вы знаете, вот вы меня пригласили как эксперта по кино, я не готов соответствовать этому качеству. Я не очень, вот как бы могу так вот прям...
Ну, просто вы сказали о сериалах, поэтому...
О сериалах я уверен, что западные сериалы – это, конечно, уровень серьезный. Сериалы, которые смотрит весь мир, это прекрасные работы известнейших актеров, которые снимаются в большом кино. Это просто культовые сериалы HBO. Вы знаете прекрасно, да, о чем я говорю. И я думаю, что у нас тоже есть такие сериалы. И тут сериалу рознь, просто объем продукции, кинопродукции, которую выпускает Запад, ну, в 100 раз больше минимум, чем то, что делаем мы. Просто в силу того, что у нас, ну, пока не настолько этот механизм работает. Возврата денег, в частности, кино.
Вы вначале обмолвились, что рассказывали одной из радиостанций про ваших родных, которые были связаны с Великой Отечественной. В связи с этим еще вспоминается, что вы участвовали в проекте, который был посвящен изучению своего генеалогического древа, и там вы очень интересную семейную историю рассказали про вашу прапрабабушку, у которой было огромное количество детей.
Вот когда... 24 ребенка. Расскажите об этом, как они жили. 24 ребенка, даже страшно, даже в смысле не то, что невозможно себе представить. Это не страшно, это великолепно, но просто
не укладывается в голову. На самом деле история, да, невероятная. А я, если я ошибусь где-то, я прошу прощения слушателей и тех, кто знает, о чем идет речь, что я могу где-то перепутать что-то. Но я могу сказать, что вот это, по-моему, ее звали Розалия Федоровна. Ее муж был начальником поезда. Это было конец 19-го, начало 20 века. Это Орловская железная дорога. Вы можете себе представить, что такое тогда был начальник поезда. Это был весьма состоятельный человек. И первая жена родила ему, по-моему, если я не ошибаюсь, 24 ребенка. Там были двойни и тройни, и некоторые умерли. И следующая жена у него была, которая родила еще троих. То есть у него вот было, я не помню, как его звали, но у него было 27 детей.
Ну, это фантастика.
27 детей. И одна из них была вот именно матушка Мария. А вы знаете, вот я могу сказать вам точно, что Мария жила в Орле. Я был в Орле вот в этой передаче, которую снимал Первый канал. Все это запечатлено. Мы нашли дом, в котором она жила. Она была горбунья. Она, в общем, большую часть времени проводила при монастыре. И я с помощью Первого канала попал в архив ФСБ, где мы видели допрос Марии на предмет именно вот священнослужителей, где ее спрашивали про настоятеля этого храма, про сестер. А все почему? Мария в момент послереволюционный и гонение на церковь, Мария укрывала у себя на дому монастырь.
Целый монастырь.
Женский. Да, то есть у нее жили сестры. То есть
монастырь закрыли, и она приютила у себя...
Да, сестер. Угу. Да, в силу того, что она была вот бабушкой при храме, горбуньей. По-моему, она тогда еще не была бабушкой, она потом, когда переехала уже в Ригу тогда, уже, наверное, стала бабушкой, там достаточно долгое время жила в Риге. И допрос, где она, значит, свидетельствует, видел ее почерк, это, конечно, впечатляет, впечатляет. Она, конечно же, ну, батюшку-то не сдала, все там отстояло, да, но все равно, по-моему, расстреляли всех там. Да. Вот, сестры остались живы. А потом ее вот дядь Гриша, наш летчик, мой прадед, перевез ее в Ригу. Дело в том, что она была, как сказать, народная целительница. Он был ранен во время Великой Отечественной войны, он был летчиком, и у него сильно болела спина. И она как раз лечила его спину. И он, вот, чувствуя какой-то долг перед ней, он перевез ее из Орла в Ригу. И она вот уже в Риге, в храме, как сказать, работала, прислуживала в храме. И мне рассказывали потом замечательную историю, как ее хранили. В Риге ее хранил весь город, и несли гроб, и на гроб село столько голубей, что его просто пришлось опустить на землю, на мостовую.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Актер Егор Бероев сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Вы рассказываете об одной из ваших родственниц, фантастической женщине, которая, как я понимаю, была с физическим недугом, была с ограниченными возможностями физическими, и вместе с тем очень многим людям сумела помочь. Причем помощь ее была не только как там, человека, который укрывает у себя на дому монастырь, но и как человека, к которому приходили за какими-то советами.
Да. Вы имеете в виду тот случай вот с женщиной, да? Вы смотрели? Ну.
Да, я читала об этом. Расскажите, потому что это же потрясающе. Это, значит, у нее в сознании вот как-то так все правильно выстраивалось, что она могла своей мудростью людям помогать.
Да. Я просто боюсь перепутать там ситуацию, которая произошла с женщиной или с дочкой, да, ее. Женщина, которая хотела покончить с собой, да, в связи с тем, что изнасиловали.
Да, во время Великой Отечественной войны, да, произошел страшный инцидент, когда была убита ее дочь.
Изнасилованная и убита ее дочь, да. И женщина была на грани самоубийства, и, по-моему, матушка Мария в процессе каких-то ни одного разговора они беседовали, общались недолго. Она приходила к ней в храм, и она стала жива, она...
Выкарабкалась.
Да, как-то смогла справиться со своими соблазнами. Я не знаю, была ли она скрытой монахиней, это как-то все ушло с ней в могилу вместе. Матушка Мария, я имею в виду. Но вполне возможно, я не знаю.
А прямых родственников не было, у кого же спросить, можно это узнать?
Прямые родственники, ну вот дядя Гриша был, а дальше...
А как вы все это изучали?
Сейчас тетя Элла живет, дай бог ей долгих лет жизни. Вот тетя Элла живет в Питере, Володя Королюки, наши тоже родные люди. Я думаю, что вот стоит поехать к ним и поспрашивать, потому что вот мы тогда как раз вот в момент записи этой передачи не успели.
Но я думаю, что вы начали все это изучать до записи Первого канала.
Вы знали об этом, да?
Да,
это же семейные какие-то истории.
Это какие-то семейные предания были?
Конечно. Мне рассказывали про Марию, я знал. Именно я и навел ребят вот на это, на раскопки вот про Марию. Вот, а так, ну... Мы...
То есть у вас в семье память о родных, живших в предках в те годы, да, она была жива, передавалась?
Конечно. Угу. И я стараюсь максимально, насколько это возможно, передать это своей дочери.
Несмотря на то, что она еще маленькая, уже какие-то вещи можно?
Несмотря на то, что она маленькая, но она, в общем, весьма сознательная. И для нее какие-то вопросы семьи...
Уже важны,
да.
А какой вы папа? Вы папа такой покровительствующий в доме, там, опекающий своей любовью? Или вы папа, который, как сказать, строго воспитывает?
Ну, неудобный в общении.
То есть это тотальная такая история.
Ну, да-да. Ну, я требовательный, конечно же, требовательный, но любящий. Я думаю, что все-таки от папы надо только любить дочку, и все. Как бы тут сильно-то... заморачиваться не надо, но, тем не менее, конечно, я вообще, в принципе, такой, ну, человек требовательный к себе, и поэтому, может быть, я, ну, вот у меня вот, благо, есть собака, пес, вот я ее воспитываю.
А вообще
я на ней все.
Съемочный процесс, постоянные съемки, гастроли, они мешают воспитанию ребенка? Дочка с вами ездит куда-то?
Да, 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 ездит, конечно, иногда ездит. Но вы знаете, что такое воспитание ребенка? Воспитание – это личный пример.
Да.
Я думаю, вот как бы мы ни воспитывали, она все равно видит наш пример, да. Мы стараемся ей много читать. Она уже, в общем, много знает для своих 7 лет. Она объездила практически весь мир с нами. Уже, в общем, говорит на итальянском языке. И
какая красота.
Мы ей читаем, ну, то есть каждый день читаем ей обязательно и долго, помногу. И не только мы, и вот там няня ее читала. Поэтому, в общем, Доня любит очень это дело. Она не засыпает без чтения.
А что читаете? У вас есть какие-то приоритеты? Вот лично у вас, что вот любимая книжка
вы знаете, вот, например, вот я могу вам сказать, что Дуня очень любит слушать аудиокниги. И одна из ее любимых аудиокниг – это вот Дина Рубина читает свои рассказы.
Угу. Ранние вот эти ташкентские еще?
Нет, итальянские.
А.
Да, итальянские. Итальянские, немецкие, вот это вот, не ташкентские. Да. А потом вот, например, Дуня с большим интересом слушала диск, который тоже выкрутили, «Не святые святые».
Да,
да. Да, в особенности там, конечно, меня слушал, да, но это она слушает, ей это интересно. Тем более, что она, в общем, хорошо знакома с жизнью монастыря тоже. Вот, ну, как бы так.
А знакома она с жизнью монастыря, вы ее по монастырям периодически возите, показываете, объясняете,
нет,
проводите?
Нет, у нас есть друзья, наши друзья, вот наш дружественный монастырь, дружественный приют, девочки, воспитанницы монастыря, с которыми она дружит и тесно очень.
То есть она
общается.
Знает фактически жизнь изнутри, благодаря,
да,
этому
знает,
общению.
А монастырь где находится?
В Суздале.
А это, вы считаете, хорошо, что у ребенка есть такое общение? Или, может быть, знаете, кто-то старается, наоборот, оградить от влияния, там, скажем, детей, которые не входят в круг семьи? Как вы к этому относитесь? Вы прям привозите, да, чтобы она с ними дружила,
нет,
играла, расширяла?
Конечно, если мы иногда просто ее отдаем, да, туда. Она живет там без нас. А как... Дело в том, что я вот не очень понимаю, для меня... Помимо того, что у меня есть моя дочь, у меня есть еще целый ряд моих детей. И это такие же, как бы, дети, близкие для моей дочери. Я могу вам привести конкретный пример, где Дуня... У нее есть куклы.
Так.
Разные. И среди них есть кукла, мальчик с синдромом Дауна.
Угу.
Я не помню, как его зовут, я уже как бы не забыл. Но это ее выбор. То есть среди ее детей, это не то, что мы ей там покупали. Нет, она выбрала какого-то там пупса там, да, и решила, что это мальчик с синдромом Дауна. Это ее дети.
Среди ее сверстников, детишка, с кем она общается, есть ребята с синдромом Дауна?
Среди наших воспитанников интерната,
да, да,
конечно.
Да.
И Дуня с ними общается.
Недавно...
И более того, у нас в кругу наших друзей есть люди, у которых родились такие дети. И есть мои друзья, которые усыновили такого ребенка.
Но не так давно все социальные сети, Facebook, облетел материал, репортаж про мальчика Никиту. Я так понимаю, что это тоже ваш воспитанник, который учился играть на гитаре, на фортепиано, поет на сцене, работает поваром в кафе. Тоже синдром Дауна.
Да. Никитка. Панич. Да. Это наш...
Может быть, кто-то не видел, но много об этом говорилось.
Ну, его, слава богу, нашли, все в порядке там.
Да. А, он терялся, да-да-да, я просто забыл, что он терялся.
Потерялся. Да ему сделали достаточно рекламы. Мы использовали все возможные ресурсы для того, чтобы отрекламировать его похождения. Вот. Слава богу, что он остался жив, здоров, все в порядке, да. Но я думаю, что он сможет сделать свои выводы. Я отношусь к нему абсолютно на равных. Я...
Вот строгий папа чувствуется сейчас.
Ну да, потому что дело в том, что как бы я просто знаю, как нервничала Ира, мама. Мы были на связи, мы всю эту ситуацию прожили вместе, да, как бы искали по станции метро. Поэтому я думаю, что как бы это один из таких наших детей, да, которым просто надо подшлепать по попе. Да. Вот. Но все в порядке, он работает. Он сейчас должен выздороветь немножечко, и он продолжит работать в кофемании.
Егор Бероев в программе «Светлый вечер» в гостях на Радио Вера.
«Светлый вечер» на Радио Вера.